what science is, and how and why it works.
Представьте, ночь. Вы тихонько лежите в своей кровати, засыпаете, погружаясь в чудесный мир Доритос. И тут кто-то стучится в дверь. Вы мгновенно просыпаетесь, сердце колотится, будто вот-вот взорвется, подскакиваете, уже готовы броситься к окну или схватить оказавшуюся рядом отвертку и махать ей, пока она во что-нибудь не воткнется. Может, это плачущий ангел, может, просто сосед зашел за солью, это не так важно. Ведь из-за резкого звука напуганный мозг уже успел выпустить леденящий поток всевозможных веществ. И все, о чем вы сейчас думаете, это стоит ли бежать или надо защищаться, судорожно вспоминаете, существуют ли вообще плачущие ангелы и... Так, а где кошка? Вот это все результат действий этих веществ. Наш мозг и нервная система постоянно вырабатывают вещества и взаимодействуют с ними, образуя очень сложную и тонкую систему. Мы привыкли считать все, что касается нашей психики и разума, чем-то отделенным от биологических процессов в организме. На самом деле настроение, идеи и позывы, возникающие у нас в голове, прямое их следствие. Как любят напоминать специалисты, психология неотделима от биологии. Поэтому один из способов понять, как работает мозг, это разобраться с тем, как химические процессы организма связаны с нашими мыслями, ощущениями и чувствами. Начнем с низшего уровня, мельчайшей единицы системы. Сегодня мы поговорим о нейронах. Химия души. Нейроны, или нервные клетки, это строительные кирпичики нервной системы. Они устроены примерно так же, как и остальные клетки, но обладают электромагнитными свойствами и могут обмениваться сигналами. Мозг состоит из миллиардов нейронов, и чтобы понять, как мы думаем, мечтаем и вообще что-то делаем, придется сперва разобраться, как устроены эти маленькие передатчики. Существует несколько разных типов нейронов. Некоторые из тех, что находятся в мозге, менее миллиметра в длину, другие проходят вдоль всей ноги. Да, в организме есть клетки длиной с вашу целую ногу. Это еще что, у динозавров нейроны могли достигать 15 метров, но это тема для другого видео. Вне зависимости от длины клетки, у нейрона есть три базовых элемента — сома, дендриты и аксон. Сома — тело клетки, отвечает за жизнеобеспечение. Там находится все необходимое — ядро, ДНК, митохондрии, рибосомы и так далее. Если погибает тело, умирает и вся клетка. Дендриты — ветвистые, как крона деревьев, отростки, откуда и название, принимающие сигналы и сообщения от других нейронов. Они внимательно слушают и передают информацию в тело клетки. Аксон — главный болтун. Длинный, похожий на проводок отросток, проводящий электрический импульс от сомы к другим нейронам, железам и мышцам. Аксоны гораздо длиннее и не такие ветвистые, как дендриты. У некоторых типов нейронов они покрыты защитной жировой тканью, которая называется миелиновой оболочкой. Как и изоляция на кабеле, эта обмотка ускоряет передачу электрических импульсов. При некоторых болезнях, например, рассеянном склерозе, она разрушается, сигнал слабеет и в итоге теряется контроль над мышцами. Чтобы нейрон передал импульс, необходима сенсорная стимуляция, либо сигнал от соседнего нейрона. Дендриты принимают информацию и активизируют потенциал действия, то есть электрический заряд, который проходит по аксону до терминалей в направлении следующей клетки. Точки контакта двух нейронов называются синапсы. Ими щедро украшены короткие веточки дендриты, которые практически соприкасаются с аксонами соседних клеток. Но все-таки не до конца, типа «нет-нет, я тебя вообще не трогаю». Между ними миллионные доли миллиметра. Это пространство называется синаптической щелью. Когда потенциал действия доходит до конца аксона, в дело вступают химические мессенджеры, которые преодолевают это расстояние, подобно воздушному поцелую, и попадают на рецепторы принимающего нейрона. Эти вещества называются нейромедиаторами. Медиаторы и рецепторы подходят друг к другу как ключики к замкам, но непосредственный контакт длится лишь некоторое время. Как только они передали возбуждающий или ингибирующий сигнал следующей клетке, нейрон забирает ненужные сейчас нейромедиаторы назад, это называется обратный захват. Что-то вроде «на, держи», «не, пошутил». Нейроны общаются с помощью нейромедиаторов, которые регулируют наши действия и чувства. Благодаря им мы двигаемся двигаемся, машем ладошками, учимся, чувствуем, запоминаем, хотим спать, не хотим спать и прочее, прочее, прочее. Некоторые просто заставляют вас хорошо себя чувствовать, как эндорфины, которые выделяются, если пробежать 10 километров, влюбиться или съесть вкусный тортик. У нас более 100 видов гениальных нейромедиаторов. Какие-то отвечают за стимуляцию, другие — за торможение. Вместе они прекрасно иллюстрируют, что психология неотделима от биологии. Возбуждающие нейромедиаторы делают нейрон более чувствительным, и вероятность появления потенциала действия выше. Норадреналин, скорее всего, вам знаком. Он помогает быть бодрым и оставаться на чеку. Глутамат участвует в запоминании, но его переизбыток может сбить ваш мозг с толку, вызвать припадки и мигрени, поэтому некоторые из нас действительно не переносят глутамат натрия в классической лапше. Ингибирующие нейромедиаторы действуют наоборот, снижают чувствительность нейронов, уменьшая вероятность их срабатывания. ГАМК — гамма-аминомасляная кислота, еще один важный ингибирующий нейромедиатор. А еще вы наверняка слышали про серотонин. Он связан с настроением, чувством голода и сном. Нехватку серотонина связывают с депрессией, поэтому некоторые антидепрессанты направлены на повышение его количества в мозге. Некоторые нейромедиаторы, вроде ацетилхолина и дофамина, играют за обе стороны, стимулируют или тормозят в зависимости от того, с каким рецептором свяжутся. Ацетилхолин участвует в мышечном сокращении, обучении и запоминании. У пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается разрушение производящих его нейронов. Дофамин, с одной стороны, участвует в обучении, движении и создании приятных эмоций, с другой — его переизбыток как-то связан с шизофренией, зависимостью и импульсивным поведением. Нейромедиаторы — своеобразные почтальоны нервной системы, но они не единственные игроки в сфере передачи сообщений. У них есть серьезный конкурент — эндокринная система. Пережившие пубертат понимают, о чем я. Гормоны. Гормоны воздействуют на мозг, как и нейромедиаторы. Некоторые даже идентичны по химическому составу. Гормоны влияют на наше настроение, возбуждение, циркадные ритмы, регулируют обмен веществ, работу иммунной системы, рост и помогают с половым размножением. Если упрощать, все сводится к самым базовым вещам — влечению, голоду и агрессии. Нейроны и синапсы постоянно включаются и выключаются, рассылая сообщения с невероятной скоростью. Эндокринная система никуда не торопится и передает информацию медленнее, с помощью желез, которые выделяют гормоны в кровь, а та уже доставляет их к органам, в том числе к мозгу. Обе системы, нервная и эндокринная, вырабатывают особые вещества, чтобы те попали в нужные рецепторы. Скорость работы очень разная. Представьте, что если нервная система хочет вам что-то сказать, она отправляет смс-ку. Эндокринная система подходит к делу серьезнее, берет марку, наклеивает на конверт, аккуратно выводит адрес, пишет письмо от руки, красиво все складывает и опускает в почтовый ящик. Но быстрее не значит лучше. Организм дольше помнит, что было в письме, чем в смс-ке. Гормоны долговечнее, поэтому нам бывает так сложно успокоиться после сильного испуга или приступа гнева. Эндокринная система состоит из нескольких желез, производящих гормоны. Есть парочка надпочечников, угадайте, где они находятся, выделяющих адреналин, старый добрый гормон бей-беги, который ускоряет сердцебиение, поднимает давление и количество сахара в крови, заряжая вас энергией, необходимой, чтобы врезать несущемуся на вас павиану по морде. Рядом расположена поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин и глюкагон, регулирующие концентрацию сахара, главного источника энергии для тела. Щитовидная и паращитовидная железы производят гормоны, регулирующие обмен веществ и концентрацию кальция. Если вы обладатель яичек, они выделяют половые гормоны эстроген и тестостерон. Если же у вас яичники, это работа на них. Все железы крайне важны, но есть одна, чтобы править всеми, собрать их все и заключить во тьме. Гипофиз. Несмотря на то, что гипофиз — малюсенький участок мозга, спрятанный в самых глубинах, это самая важная железа. Она выделяет гормоны роста, отвечающие за развитие организма, а также окситоцин — гормон любви, который дарит чувство тепла, уюта, доверия и близости. Однако главная роль гипофиза не в этом. Он регулирует активность всех остальных желез эндокринной системы. Но даже у него есть начальник — участок области гипоталамуса, о котором мы поговорим в следующей серии. Итак... Прошу прощения, если напугал, я пытаюсь донести важную мысль. Контролировать страх мы не можем, зато теперь вы лучше себе представляете, каким образом нервная и эндокринная системы регулируют процесс. Сперва сенсорная информация от ваших глаз и ушей поступает в мозг, и базовые участки гипоталамуса, не задумываясь, впадают в панику. После чего команда идет по цепочке вниз, от гипофиза к надпочечникам, которые выделяют адреналин, который разносит сигнал по всему телу, в том числе обратно в мозг, который к тому времени понял, что что я просто пошутил, и теперь говорит всем успокоиться. Хорош орать. Ключевую роль здесь играет обратная связь. Сигнал идет от нервной системы к эндокринной, затем снова к нервной. Мозг, железы, гормоны, мозг. Естественно, каждая система устроена чрезвычайно сложно, настолько, что за один раз не расскажешь. Поэтому на следующем занятии мы углубимся в тему. Разберемся с различными компонентами нервной системы, древним мозгом, и узнаем, наконец, сколько процентов мозга мы используем.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.